Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Мы сейчас Паршат Тецаве, у нас сейчас нормальная неделя. У нас до этого была немножко, был у нас и Ходеш, и был у нас Ханука, и было у нас также 10-го Тевета эту пятницу. И у меня как раз в... У меня сегодня вечером также начинается день смерти моей бабушки. Это мать моего отца. Гиталия бат Моше Мишешмул, что был также на ее Илуль Нешама. Да. Спасибо большое, Лариса. Так видите, что был также Илуль Нешама для моего, для мамы моего отца, которая моя папа ее очень-очень любит. Мне кажется, мы просмотрели все 12 камней, посмотрели также, каким коленом они относятся. Я только сказала заранее, что тут есть очень много мнений. Какой, значит, на первых трех нет никакого спора. Все первые три мы знаем однозначно, каким коленом они какое колено было написано на каком камне, а на других мы рассмотрели, что есть некоторые мнения, и также некоторые мнения о том, что было написано на каждом камне. Также мне кажется. Ага. Спасибо, Лиа. Ой, извините, что-то я задаю куда-то неправильно. Да. Уже за границей во времени, да. Ой, Хава, Мирьям, очень приятно. Чтобы у вас была хорошая поездка, Терхоли шалом, чтобы поехали с миром, и чтобы у вас все было с миром. И мне кажется, мы говорили о том, как выглядел Хошин. Значит, мы рассматривали, что Хошин выглядел такой, как прямоугольник. Я просто беру что-то у себя. Вот такой. Это был уже такой не треугольник, а это был такой. Он был прямоугольник, который взяли и сложили два. И у него тут были два золотых колечка, и тут два золотых колечка, и также внизу были два золотых колечка. Значит, были три золотых колечка, которые были пришиты в этом. Можем, да. И сверху также вот то, что называется эфод, что мы уже рассматривали, что он был что-то вроде женского фартука. У него тут были два драгоценных камня из камней шуга, и тут в них тоже было, и в них были вставлены такие цепочки, которые они называют, которые были плетены, и они были также втянуты вот в эти два колечка, и за счет этого вверх Хошана был привязан к эфоду. А низ он еще в какой-то мере мог подниматься, опускаться, для того, чтобы низ тоже был совершенно правильно и хорошо привязан к эфоду. Ведь если вы помните, у эфода, как у любого пояса, здесь есть пояс. И у этого пояса также у него были бретельки, и тут вот в том месте, где пояс и бретельки, там были также два золотых кольца. И эти два нижних золотых кольца и верхних золотых, золотые кольчики, колечки, которые были на эфоде, они, извините, это на эфоде были внизу, а сверху были на кушине, и брали ниточку, то, что называется тхарет, это цвет морской волны, сине-зеленой такой шерстяной ниточки, и они были взяты и привязаны здесь. Так внизу это было привязано ниточками, а сверху это было привязано, это было связано или, не знаю, объединено с золотыми цепочками, которые были не как цепочки обычно, которые круглиш, которые вот как будто в колечко в колечко, а которые были взяты и скручены. Мы, по-моему, это все рассматривали также. А вверху мы говорили, про низ мы не говорили. И сейчас, когда он надевает Хошин, Хошин, как вы видите, он связан с эфодом сверху и связан с эфодом внизу. И поэтому, когда он ходит, он вообще в какой-то мере это все, ничего у него не, как можно сказать, как это говорится на русском, ничего не болтается, а все привязано. И я сейчас читаю 23-й пасук. Мне кажется, 23-й пасук мы уже рассматривали. Но я его прочитаю еще раз. Васит это Алахошен Штейдабот Захад, и возьми и сделай на Хошине два золотых кольца, Мелатата Штейхатабот, Штейхцота Хошин, и что ты дал эти два кольца на два конца Хошина, вот с двух сторон сверху. И 24-й посок, Мелатата Штейхатабот, Штейхатабот, Штейхцота Хошин, и чтобы ты взял эти два конца этих двух золотых цепочек, чтобы они брали и входили в этих двух колечках, которые находятся на конце хошена. И за счет этого хошен будет привязан к верху эфода. И 25-й посыл, «Ветшейксот штегавутот, витэна штэмис вутот вэнтата алькитвота эфода нульпана». И эти два других конца, этих двух золотых цепочек, которые были скручены, возьми и дай на две золотых межбетят, это квадратика, которые находятся на плечах эфода сверху. И потому что, почему я говорю, эти два золотых ободка, в которых внутри находилась драгоценный камень, по-моему, оникс это называется, тут тоже был один драгоценный камень. А он был окружен такой золотым ободком. И 26-й посыл. Сейчас мы рассматриваем низ. Сейчас возьми и сделай два золотых кольца и возьми и положи их на два конца хошена, на его конец, который он в сторону эфода внутри. Только тут сторона называется сфато. Его точный перевод сафа это значит губа. А до этого, когда говорилось, говорится кцот, а тут говорится сфато. И тут говорится и тут говорится, и так говорится и кцот, и также сфато. Мы рассматриваем потом, что у нас эфод, и более точно даже мииль, который под ним, он у нас себя символизирует разговор. Поэтому тут у нас будет вот это понятие край. На иврите может называться также конец, край может называться край, и край может называться также губа. На иврите берег моря называется губа моря. Вы слышали такую вещь? Сфат хаям. Сафа – это губа. И когда мы говорим о вещи, которые имеют какую-то связь с разговором, там будет у нас вот это слово сафа. 27. Поэтому тут у нас вдруг есть вот это странное выражение «эсфато» – «киво губи». И 27-й посыл. «Васита штета бот загав» – «и сделай два кольца из золота». «Венататов там эштех истот эйфод мильмата» – «и возьми, положи их на две стороны», говорится, как плеча эфода, только снизу мильмата, снизу мимульпанав, на его наружную сторону, «люмат махбалто», чтобы они были в том месте, где объединяется мимальна хэшеба эйфод, в том месте, где есть вот этот пояс эфода. Поэтому, по-моему, рассматривали, что есть вот пояс эфода внизу, и там были, там вот у пояса рядом с бретелями, там были два золотых колечка, и были два золотых колечка на хошине внизу, и они были связаны сине-голубой нитью. И это 28-й посыл. «Веркасу это хоши митабутав, эль табута айфон, бифтильт хелет, льот альхэшеба айфон, влюзаха хошин мя лайфон». И чтобы взяли, и тут легко это как завязать. Это не совсем точное слово, но я это так перевожу. Хошен его колечками, колечком эфода, синим голубой нитью. И для того, чтобы хошен, для того, чтобы пояс эфода, там то, что находится на поясе эфода, и чтобы не сдвигался хошен от эфода. Значит, эфод и хошен все время должны быть вместе. И сейчас мы перейдем еще одну вещь, которую, может быть, мы говорили, я только не помню, о том, о чем, когда священник взял и носил, и нормальный священник, и главный священник, когда они взяли и носили свою одежду, то это прощало некоторые грехи еврейского народа. Мы говорили об этом? Только я снова подчеркиваю, это не значит, что это прощало грехи единиц, это приводило к тому, что вот это загрязнение воздуха, которое происходило, духовного воздуха, конечно, которое происходило за счет неправильного поведения еврейского народа, когда главный священник или нормальный священник одевали свою одежду с правильным настроением, тогда вот эта неправильная атмосфера, она в какой-то мере испарялась. По-моему, мы говорили об этом. И что тут делал Хоше? И сейчас я читаю 29-й пасук. «Венаса агонеч мор бни Исраэль бхоше на мишпат». И чтоб носил Аарон, нецеду главный священник, имена сыновей Израиля в хошине суда, а либо на его сердце, бывоэля кодыш, когда он входил в святость, лизекаолев нехашем тамид, в памяти перед Всевышним всегда. Значит, хошин то, что он взял и исправлял, значит, если были искажения суда, случайно, или судья что-то не заметили, или как-то, то когда главный священник нес Хошин, это привело к тому, что вот все загрязнение в духовном плане, ощущение, которое было в еврейском народе за счет неправильного суда, оно испарялось. Если, конечно, это, но это не значит, что если кто-то умышленно сделал что-то неправильно в суде, это прощало его грех, это не прощало его грех, это только снимало вот это накаленное ощущение, которое было внутри всего еврейского народа. И чтобы это было перед Всевышним всегда, имеется в виду, что это этим Всевышний все время помнит именно весь еврейский народ. И в какой-то мере мы все время перед Всевышним. И 30-й пасук. «Венататаэль хошана мишпат это ауэм это туми». И чтобы ты взял и дал в хошана мишпат, это значит в хошан, который исправляет его понятие суда. «Урим ветуми». Что такое «урим ветуми»? «Урим» – это от слова «свет», «тумим» – это от слова «полноценность». И только я закончу пасук. «Ваю алев Аарон», и чтобы это было на сердце Аарона. «Вэвуолев ней Хашем», что когда он входит перед Всевышним, имеется в виду в храм. «Вэнаса Аарон от мишпад на Исраэле, вэвуолев ней Хашем тамид». И чтоб нес Аарон суд сыновей Израиля на свое сердце перед Всевышним всегда. И что такое «урим ветумим»? Значит, брали пергамент, на нем писали имя Всевышнего из 72 букв в какой-то особом порядке. Мы знаем часть этих 72 букв, по-моему, я вам сказала, мы знаем из этих 72 букв 42 буквы. Они у нас в Анабекуах, по-моему, мы говорили об этом, поэтому в Анабекуах параллельно там именно каждой строки есть именно буквы, аббревиатуры этих слов, потому что что там важно, это аббревиатуры. Это вы можете видеть в Сидуре. Это Анабекуах, это пожалуйста, силой. Это просто, я говорю, как начинается эта молитва. Это молитва Раби Нехуня Балякане. И эти слова «урим ветумим», «урим» – это слово «свет», «тумим» – это слово «полноценность». Значит, брали пергамент, писали на этом имя, вот эти 72 буквы. 72 – это у нас, они мы говорили, спасибо. 72 – это у нас гематрия слова «милость». «Милость» – это значит «хесед», это какое-то самое великое понятие, как Всевышний относится к нам. Это понятие милости, это уровень, который мы вообще не понимаем и никак не осознаем. Потому что слово «хесед» на иврите «милость», «хет» – это, вы знаете, наш каждая буква – это также цифра. «Хет» – это у нас 8, «самых» – это 60, «далед» – это 4. «12 колен», все, если мы возьмем буквы всех 12 колен, которые были написаны на груди Аарона, с добавкой слов Авраам, Ицхак, Яков, колены Ешурун, это нам даст все вместе 72 буквы. Я, по-моему, рассмотрел, что на каждом камне, у нас было 12 камней, на каждом камне было написано так, что были 6 букв. 6 умножить на 12 нам даст 72. И говорит Рабейну Бахаей также, что поэтому у нас физический мир был сотворен в течение 6 дней. И каждый раз в эти 6 дней мир был создан только в периоде время света. Это 12 часов. 12 помножить на 6 нам даст те же самые 72. Это понятие того, что мир был сотворен во имя еврейского народа и во имя 12 наших колен. И после этого шивали. Значит, вот у меня есть прямоугольник, клали здесь вот этот пергамент, взвали, и тут у нас были 12 драгоценных камней. И если главный священник был достоин, это была очень непростая вещь для главного священника, он мог войти в очень особое такое психологическое состояние, это он мог сделать только во имя всего еврейского народа, или для человека, который выходит с нуждой для всего еврейского народа, как, скажем, на войну. И тогда можно было прийти к главному священнику, конечно, только если он был достоин. И это было в какой-то мере, это было глобально только во время периодов первого храма. И даже во время первого храма это было достаточно редко. А мы это находим в книге Иошуа, в книге Судей, в книге Шмуэль, в книге Царей мы тоже почти, это уже было очень-очень редко. И тогда он мог взять, когда он входил в это состояние, некоторые буквы на Хошине начали светиться. Но это от слова «о», «урим», «свет». Но это недостаточно. Я же должна знать, как эти буквы составить. И это называется «тумим». Это значит полноценность. Если у главного священника была эта сила, тогда буквы он также понимал, что светит. И он также мог сказать нам ответ. «Урим» и «тумим» они работали как компьютер. Извините, что я сравниваю это с компьютером. Это, конечно, духовное понятие, совершенно не компьютер. Значит, это ответ был только лаконичный. Да, нет, идите, не идите. Понимаете, как это? И если спрашивали, скажем, будет ли у меня победа на войне, это был неправильный вопрос. Потому что надо было спросить, выйти ли на войну, и будет ли у меня в этой войне победа. Понимаете, как это? И спрашивали кого-то вопрос, который он подразумевал, как будто два вопроса. Тогда была проблема в ответе. Есть случаи, когда не было ответа от Урим и Тумим. Это не всегда Урим и Тумим отвечали. Это была совсем непростая вещь, это могло взять так же много времени, и Урим и Тумим невозможно переспрашивать. Они просто вот, они говорят, и все. Поэтому если, как вы знаете, в компьютере, если вы ставите неправильно точку, у вас нет ответа. Или вы спрашиваете что-то, поэтому я сравниваю это с этим. Во время второго храма у нас были эти же 12 камней, на них было написано то же самое, но не было этого пергамента, и поэтому невозможно было вообще ничего не спрашивать и не получать никакие ответы. А поэтому это просто был как компьютер, который отключен от сети, если можно так это сравнить во время второго храма. И отвечать, спрашивать вопросы для какого-то личного человека, такая вещь была запрещена, это возможно было только сделать для кого-то, может быть, тут, извините, может быть, этот класс кому-то нужен. Я извиняюсь очень, я сейчас прошу только, извините меня минуту. Извините, минуту. Извините, моя ошибка, тут никаких проблем нет. Только просто кто-то хотел войти, я поэтому уже хотела спросить их, что это. И сейчас мы переходим к следующей одежде. Это сейчас 31-й пасук. Васитет Меиль Айфот Клильтхирит. Сейчас была одежда, которая была ниже. Значит, мы главного священника одеваем очень интересно. Мы его не одеваем с нижней одежды, а мы его начинаем одевать с верхней одежды. Мне кажется, мы так никто не одеваемся. Мы не одеваемся сначала с верхней одежды, мы одеваемся с нижней. Но, как вы знаете, когда вы смотрите на человека, что у него самое уважительное, это его верхняя одежда, а не нижняя. Поэтому, когда мы говорим о главном священнике, мы начинаем о том, что самое важное и уважительное. Поэтому мы начинаем с наружной одежды. То, что это самое видное и самое важное. А потом мы переходим все время в более-более внутреннюю одежду. И то, что еще очень интересно, это у нас рассказывается, что когда Аарон умер перед смертью, ему Муше, когда они взошли на Гора-Хар, называется гора на горе, там, где был похоронен Аарон, поднялся Аарон, Муше и Элазар, сын Аарона, и говорится, что Аарон снимал сначала нижнюю одежду, и это одевал его сын Элазар, а потом верхнюю одежду, это одевал Элазар. Так он всегда, Аарон всегда одевается и раздевается, понимаете, не так, как мы привыкли. Поэтому у нас тоже тут описывается сначала верхняя одежда, а потом нижняя, как это также рассматривается потом. Значит, у Аарона с одеждой были всегда такие особые чудеса. И первое, что надо сделать, спаси этот меиль хайфот клилт хелит, надо было и возьми, и сделай. Меиль, это, я думаю, как манту, как пальто, или как пиджак, но такой длинная одежда, которая должна, она называется Меилейф, потому что на это одевался эфот, вот этот фартук. И он был полностью из шерсти, из сине-голубого материала. Может быть, мы говорим, что такое слово тхелет, это рассматривает Рамбан, это слово на иврите тхелет, это цвет, он начинается с буквы тав, которая последняя буква алфавита, заканчивается на букву тав, которая последняя буква алфавита, и в середине есть слово коль, что это все. Мы говорили уже об этом, что это как будто бы Тихла – это конец всего, это к чему все стремится. У нас говорится, что море, первым делом это было покрашено с моллюской, которая она из моря. Поэтому я это называю все время цвет моря, цвет морской волны. И он также, эта моллюска была из моря. Море нам отражает небо. Море нам напоминает небо. Небо напоминает нам Всевышнего. Значит, море напоминает небо. Небо напоминает Всевышнего. Напоминает престол Всевышнего. Престол Всевышнего напоминает нам Всевышнего. Это вот этот цвет, который мы все время за счет него помним Всевышнего. Да, меня, извините, спрашивают, а как это технически возможно? Сначала здесь верхняя, а потом нижняя. Значит, это надо спросить более точно. Это было более... Тут это не совсем так. Тут описывается сначала нижняя, верхняя. Когда Аарон будет в нашей недельной главе одеться, он, конечно, оденет сначала нижнее, а потом верхнее. Но описывается сначала верхнее, потому что это то, что мы видим, это то, что более сухо. А то, что у любого мужчины есть брюки и рубашка, это как-то понятно, поэтому говорится то, что было добавочно. А то, что я более хотела рассмотреть, это когда Элазар одевался, и Аарон раздевался. Аарон снимал сначала, когда человек снимает одежду, он снимает сначала же верхнюю одежду. А мы видим, что Аарон снимал, а Элазар одевал. Это же как будто не может быть такая вещь. Если он снимает же нижнюю, сначала верхнюю одежду, потом нижнюю. А если Элазар ее сразу одевает, то, понимаете, это же все вверх ногами. Поэтому у нас есть именно о одежде Аарона, есть вот эта такая особость формы одежды. И что он раздевал, и что он тот одевал. Это связано с верхним миром и нет, да, это у нас связано, это также связано с именами Всевышнего. У нас есть четыре белых одежд, которых мы потом посмотрим, которых мы еще не видели, которые они, вот, они говорится потом, потому что они в какой-то мере самые, как можно сказать, это понятно, что мы говорили о самых простых одежд. Значит, у нас есть эта простая одежда, которую любой мужчина должен одеть. И это рубашка, брюки, рубашка. Брюки будут самые последние, потому что брюки – это какое-то самое минимальное, что мужчина должен одеть. Шапка и пояс. Это минимальная одежда, которую одевает любой еврей. И их, если видите, я перечислила тут четыре одежды. И есть одежда главного священника, которую пока вы только увидели три одежды. Это хошен, эфод. Сейчас мы видим третью одежду, что это меиль. И будет четвертая, которая, мне кажется, я вам показывала, что это, да, базисная одежда, спасибо. Это у него была тут золотая такая пластиночка, на которой было написано Кодеш Лашем. И это у нас символика двух имен Всевышнего. Видите, у нас каждое имя Всевышнего имеет в себе четыре буквы, и вместе это восемь букв. Поэтому главного священника было восемь одежд. У нас есть имя Всевышнего, как оно произносится, есть имя Всевышнего, как оно пишется. И считается, что эти четыре одежды простые и четыре одежды особой главного священника, это объединение вот этих двух имен Всевышнего. И мы сейчас, и сейчас у нас, мы рассмотрим, как был это манто, как оно было, из чего оно было и какой формы оно было. Примерно, форму мы не совсем знаем, но что там было, мы знаем. Значит, оно само было все синее, цвет морской волны. Я просто не знаю, как точно перевести слово «тхелет». В модерном языке «тхелет» – это «голубой», но это не совсем «голубой», поэтому я все время так это перевожу. Значит, поэтому, как говорится, связано с верхними и нижними мирами, поэтому я это рассматриваю, что, да, то, что более это есть имя Всевышнего, то, что называется, верхнего уровня, которое только пишется, никогда невозможно произнести, а есть имя, которое вместо этого произносится. Поэтому у нас это не просто, что это верхний и нижний мир, это именно четыре, понимаете, как в имени Всевышнего четыре буквы, поэтому тут тоже четыре одежды, четыре одежды. И вы просто спрашиваете, я поэтому перевожу, как я это именно видела, потому что я видела, что это именно параллельно двум четырехбуквенным именам Всевышнего. И он должен быть абсолютно только из этого синего цвета морской волны. А мы потом увидим, что будет снизу, и что он будет символизировать. И 32-й посыл. Ваяфир и чтобы у него был, я сейчас перевожу это на русский неправильными словами, чтобы у него была горловина, но тут это слово горловина, мне кажется, вот эта вещь называется горловина, также через что мы одеваем одежду. Тут она называется рот. Согласен, что это выглядит как открытый рот? Поэтому называется пи. Его, и вот основа, она должна быть внутри его. Значит, есть горловина, и вокруг горловины есть, я не знаю, как это называется, такая тесемочка. Значит, эта тесемочка должна быть зашита внутрь. И она должна быть как губа вокруг его рта. И это должно было быть сшито. как это было шито тахага, это у них были такие щиты, чтобы это никогда не рвалось. Значит, если кто-то взял и разорвал горловину вот этого плаща, или не знаю, как называется, этого манто или пальто главного священника, он переступал запрет Торы. Значит, есть запрет Торы брать это и рвать. Именно вот эту горловину. И ведь она называется усты. Я сейчас немножко объясню, почему. Извините, Васина, цвета одежды связаны с... Да. Или даже с другим именем. Наоборот. Наоборот. То есть, да, а Витальхай только наоборот. Мантия. Мантия, я поэтому говорю слово мантия, потому что это что-то символизирует царство. У нас это будет, скажем, царь, одежда царя тоже называлась меиль. Это такая верхняя уважительная одежда, которую одевал человек, который имел какой-то статус. Где у нас описывается про меиль, у нас говорится про Шмуэль будет иметь меиль, Шауль имеет меиль, конечно, главные священники имеют меиль, и дочери царя Давида, говорится, что у них тоже были меилим. Знаете, это какая-то верхняя уважительная одежда. И, может быть, я закончу, как выглядел меиль, и потом мы просмотрим, что он прощал. И 33-й пасук. Вазит аль-шуляв. Римуней тхелет варгаман метулат шани аль-шуляв савив. Квамуней зав бетухам савив. И чтоб ты взял и сделал. На краю. Значит, на подоле. Я думаю, на русском низ одежды называется подол. На подоле этой мантии сделай гранатики. Гранатики должны были сделаны. Это были шерстяные гранатики. Шерстяные такие яблочки. Нет, они называются тут гранатики, а не яблочки. Я хотела сказать яблочки или шарики, но они тут называются именно гранатики. И гранат, если вы видели, какой он формы, прямо дело, какой он цвет, мы сейчас он по цвету тут похож на этот цвет. И он гранатик также, если видели форму граната, он имеет форму как шарик, но у него на голове есть корона. У нас везде такое что-то царство, царственное, и его цвет, он такой пурпурно-красный. И поэтому эти гранатики из шерсти, они были сделаны из тхелет, это цвет морской нить шерсти цвета морской волны, пурпурный и алокрасный. Это должны они быть на подоле вокруг, и колокольчики золотые, которые должны быть среди них. Тут есть вопрос, они были внутри их или они были среди них. Я это буду рассматривать как кащ, что они были среди. Их было 72. Видите, мы все время повторяем эту цифру 72. Значит, есть гранатик, шерстяной такой гранатик, и рядом с ним золотой колокольчик. Шерстяной гранатик и золотой колокольчик. Золотой гранатик и шерстяной колокольчик. Извините, золотой колокольчик и шерстяной гранатик. И это 34-й пасук. Помон, загав и ремон. Колокольчик золотой и шерстяной. Только я добавляю слово шерстяной. Гранатик. Помон, загав. Золотой колокольчик. В ремон и гранатик. Альшуля мейль савив. На подоле манто вокруг. И я рассмотрю следующий пасук, когда мы это будем рассматривать. Моя лаона шарет. И чтобы это было на Аароне, когда он берет и слушает, «Венишма кулоба воэля кодыш», и будет слышен его голос, когда он входит в святость, «Лифне ашем» перед Всевышним, «Уватито», когда он выходит, «Влю амут», и он имрут. И он, значит, мы тут видим, что если главный священник служил в храме без этих добавочных одежд, главный священник, он подлежал смертной казни. А какой размер? Значит, это было... Тиферет, большое спасибо за вопрос. Значит, были в храме. Мы даже знаем, что во дворе храма, я не знаю, что было в мешкане, я только знаю, что было в храме, была даже такая комната, которая принадлежала человеку, которого звали Пинхас, Пинхаса Мальбиш, и там брали у священников размер. И также у главного священника брали размер, и одежда должна была быть абсолютно по размеру священника, и главного тоже. Значит, было запрещено ходить в одежде больше размера или меньше размера. Потому что, когда человек ходит в одежде не его размера, это выглядит неуважительно. Вы согласны? Это или болтается, или наоборот, очень туго. Поэтому там была комната для того, чтобы брали мерку. Поэтому какого размера? Зависит, какой был священник. Большой, низенький, понимаете, как это. И он не мог также быть слишком маленький, потому что это тоже священник не мог быть ни с каким изъяном. То есть в момент, когда он какого-то, понимаете, не какой-то пропорции или что-то, он не мог быть священником. А далее, а с какой пробы золота делали украшения? Спасибо. Извините, не знаю. Я не очень разбираюсь в золотых пробах, но это должно было быть достаточно чистое золото. На каком уровне, на какой уровне чистоты, я не знаю, но у нас есть предание, что это было очень... У нас есть... я только в мешкане, я не знаю. А в храме я знаю, что было 10 сортов золота. Было там красное золото, было там зеленоватое золото. Это золото, это золото вообще без никакой примеси. Вы знаете, что золото, оно очень мягкий металл, и поэтому мы почти никогда у нас нет чистого совершенно золота. Поэтому всегда золото, он с каким-то или с платиной, с добавкой платины, или с добавкой серебра, или с добавкой меди. Вот русское золото, оно с добавкой меди, поэтому оно более немножко красноватое. Поэтому в храме мы, да, знаем, что там были разные пробы. И там у нас есть разные имена каждого из этих. Это есть Заав Муфаз, Заав Шахут, Заав Сагу. Я просто говорю имена, которых как называется золото. А в Мишкане я не знаю. Я извиняюсь. Я просто не видела, поэтому я не могу сказать, а в храме говорится у нас об этом. Но снова я не знаю, какой... Я знаю, что в случае, когда вообще ничего не добавляли, в случае, когда что-то добавляли, понимаете, здесь на какой процент, это я не знаю. Но то, что были разные цвета золота и разные сорта золота, об этом у нас говорится. В мешкане не видела. Я только, как я подчеркиваю, только это видела в храме. Во время, когда Шломо строил храм. И тут говорится, что, значит, если священник входит, главный священник или простой священник не в своей одежде, или не главный священник должен был быть одет именно в своей одежде, он тогда подлежал, как вы видите, смертной казни, потому что говорится, что он не умрет. Значит, учится, что если он не войдет в этой одежде, он, да, в какой-то мере подлежит смертной казни. И вопрос, почему это именно говорится, когда говорится о его манто, а не говорится о каком-то другом, а из его одежды. И тут есть несколько объяснений. Может быть, сначала я рассмотрю, какая символика манто, а потом мы посмотрим, почему именно тут это рассматривается. Значит, у нас манто... Я тут рассмотрю два комментария, хотя в каждой вещи есть 70 комментариев. Одна вещь, только тут говорится уста. Если вы помните, или вместо горловины говорится уста. И говорится, вот это называется у нас губа. Если помните, вот это слова, которые они у нас... Ассоциация создается с ртом. Откуда и где можно почитать это? Екатерина, я не поняла, что вы спрашиваете. Если вы говорите о том, где можно почитать эти названия золота, это в книге царей 1 в главе 6-7. И также дальше там говорится также о том, как Шлемо это все делал. И устное предание, которое описывает и комментирует эти места, где говорится, из какого золота это было. То есть Заав Парваим. Я только... часть этих золот, которых... И у нас также есть в 68-м псалме, там есть о зеленом золоте. Это имеется очень ярко-желтым цветом. Это Юракак. И потому что у нас, если мы говорили, что... я не знаю, ли мы говорили, что эфод, он прощал, как будто бы он приводил к тому, что вот эта неправильная атмосфера, которая создавалась за счет идолопоклонства, она исчезала, когда главный священник брал и носил эфод. Хошен, мы говорили, что это связано с судом, а Меиль связан с неправильной речью, злословием. И поэтому, как вы видите, когда он ходил, там были вот эти колокольчики и были гранатики. И когда колокольчики били гранатики, как вы понимаете, создавал такой... Это гремело. И поэтому, куда он ни ходил, это все время гремело, и поэтому это символика разговора. И это понятие того, что он... Это, поэтому, говорится, был слышен его голос. И этим, если люди говорили злословие, это создавало очень негативное состояние внутри еврейского народа. Если главный священник это носил и имел правильное понимание, что он одел, это приводило к тому, что вот это весь налет, весь все это неправильные отношения, которые создавались между евреями, они исчезали. А тот, кто говорил злословие, он все равно за это получал свое наказание. И поэтому также горловина этой одежды называется уста. Потому что то же самое, как уста, то, что они, или усты, я не знаю, как это говорится на русском, видите, когда они закрыты, я ни о чем не говорю. Когда я рву уст, я их рву, он, видите, я порвала. Тогда я говорю, и тогда я могу говорить также то, что не надо. Поэтому говорите, что они должны быть не порваны. Понимаете, как не надо говорить то, что не надо. Это одно комментарие. Другое, у нас есть такая проблема, и может создаться такое неправильное состояние, так как главный священник, он же ощущает, что весь храм принадлежит кому? К кто самый главный в храме. А это же совершенно не его, это дом Всевышнего. И чтобы у него не было вот это, и кого есть больше всего опасность, то будет ощущать, что храм – это его дом, и он кого-то хас вахалиля, хозяин этого дома, это у главного священника. Поэтому он носил вот эту одежду с колокольчиками, которыми, а для чего я пользуюсь колокольчиком? Обычно это для того, чтобы, когда я хочу войти в кого-то дом, я стучу ему в дверь или звоню в колокольчик, прошу разрешения войти. Поэтому то, что делал главный священник, он все время как будто ходил и говорил: «Всевышний, можно войти? Всевышний, можно войти?» Понимаете, как это? Он кого-то все время звенел и просил разрешения. А простому священнику такой одежды не нужно было, потому что он явно не ощущает себя, что он там, понимаете, какой-то главный или кого-то он что-то отвечает за что-то и как-то. И поэтому именно если у главного священника не было вот этого манто, он за счет этого мог больше всего подлежать хас-вахалиля смертной казни, что он там мог от себя хас-вахалиля начать ощущать или вести, как будто он там уже, понимаете, как это, хозяин и все его хас-вахалиля. Не дай, чтобы это не о ком не было сказано. Извините, у меня спрашивают, а что делать с одеждой умершего коэна? Выкидывали, если одежда, она также рвалась или портилась, ее прятали, или то, что с ней делали, особенно от поясов, ими пользовались потом, как фитиля для семисвечника. Есть ли иллюстрация, где можно посмотреть каждый вид одежды первосвященника? Большое спасибо. Мне кажется, я в прошлый раз показывала, правда? Показывала эту каждую вид одежды. Если хотите, я в следующий раз также принесу. Мне просто жалко еще 19 минут просто искать и приносить. Я знаю, где я могу тут взять, но это просто возьмет у меня какое-то время. Я извиняюсь. Так в следующий раз, Блинедер, я покажу, снова пристрою эту одежду, только я снова извиняюсь заранее, говорю, что это только какая-то очень... Эта иллюстрация сделана для маленьких детей, поэтому понимаете, как она очень такая простая совершенно, никак не передает, конечно, прелесть, как это было в храме. Говорили, что нельзя было спросить дважды об одном Фурим и Тумим. Известно, почему, ведь, наверное... ответ хотели уточнить, и поэтому надо было заранее, и надо было спрашивать тогда заранее, еще раз. Но это как будто, это было неправильно, как будто надо было очень умно и правильно спрашивать. Он как будто давал ответы для умных людей. Понимаете, как это? А не надо было ничего, поэтому надо было. И у нас есть случаи, которых мы знаем. Скажем, у нас известно, что Давид, когда начал спрашивать его Метумим самостоятельно, когда он стал... уже в какой-то мере на каком-то уровне вождь, так он, когда начал вначале, он спрашивал неправильно. Ему ответили неправильно, ему надо было переспросить. Поэтому это берет время, когда человек учится, понимается, как это правильно делать. Я имею в виду, тут было и Давид уже спрашивал, но Давид спрашивал у священника, который знал, как это делать, поэтому священник его как-то направлял. А когда это был уже сын этого священника, который еще до этого никогда не делал, понимаете, у них было сначала какой-то период, когда они как-то они снова научились, как это правильно спрашивать. Это говорится в книге Шмуэль I, когда там была фалестимляне в городу, начали не совсем в Кииле, они были недалеко от Кииля, и они там сжигали амбары, не сжигали, они там воровали амбары, грабили амбары, и был вопрос, пойти ли на войну в Кииле или нет, помочь ли евреям, и потом Шауль не будет потом за ними гнаться, если они это сделают. Если не надо было, значит, просто надо было правильно спрашивать. А злоупотреблять, как будто спрашивать лишний раз, это было не совсем правильно. Есть ли эквиваленты искупления после Хурбана? Есть ли на что-то похожее в наше время? В наше время что мы можем делать вместо одежды главного священника и всего остального? Это занятия Туры. Молитва, занятия Туры, они все то же самое. Часто христиане взяли... скопировали одежду коэна, да? Они, конечно, пробуют копировать. И сейчас у нас 36-й пасук. Это последняя из четырех особых одежд главного священника. Когда, если видите, мы в какой-то мере сначала рассмотрели о самой высокой вещи. Это 36-й пасук. Это вещь, которая была просто из золотой пластиночки. Только одно маленькое уточнение. У нас меиль, это вот это шерстяное манто, оно было единственная одежда главного священника, и вот следующая, также тис, в котором не было льна. Значит, у нас две одежды главного священника, в которых нет льна. Одно это, как видите, тут есть только шерсть, значит, само сине-голубого цвета, сама одежда. И потом у него есть гранатики, которые они из цвета морской волны, пурпурный и алло-красный. И есть там также золотые колокольчики. А сейчас у нас будет еще одна одежда, последняя. Это будет золотая пластиночка. У нее будет три дырочки. Дырочка справа, дырочка слева и дырочка в центре, сверху. И в эти три дырочки будут внесены нитки, ниточка из сине-голубого цвета, и они будут связаны, две, которые по сторонам будут связаны сзади, и вот эта, которая сверху, по центру. И она так, они как будто были связаны вместе, в одном месте, и когда они одевались на шапку, это создавало ощущение, что шапка, она как будто там есть корона. Понимаете, как, вы знаете, как рисуется корона? Вот такие вот как будто, понимаете, как золотые, как будто такие штучки, тут были только голубые такие штучки. Шапка была не такая глубокая, как моя. Была немножко вот до сюда доходила. Тут был золотой тит, золотая такая полосочка. А между шляпой и титцем тут главный священник одевал тфилин. Просто если мы хотим точно понять, как выглядит главный священник. Сейчас 36-й пасук. Васита цит загавтаго из белой золотую пластиночку из чистого золота, пихта она в петуреху там, куда шла шем. И то, что взял и расписал в нем, вот эти слова, святость, свято Всевышним. Это то, что было тут написано, на этой золотой пластиночке было выбито свято Всевышним. И у нас есть предание. А что сейчас одевают куаним, меня спрашивают? Совершенно нормальную одежду, как все мы остальные. Без никаких, нет никакой особости у главного священника. Только когда не главный, не простой, у нас сейчас нет понятия главного священника, но и простые священники, простые священники одевают такую же одежду, как мы. Только одна вещь, которую я тут не подчеркнула, главный священник и простые священники, они все ходили босиком. Они ходили без обуви. И в наше время также, когда священники, потомки священников делают беркат куаним, они благословляют еврейский народ, они должны до этого снять обувь. Я не знаю, ли вы такое видели, что они берут и снимают обувь. Поэтому обычно, если вы войдете в синагогу, там, где есть Арона Кодыш, там, где есть место для свитки Торы, там под этим обычно есть коврик. Потому что на этом коврике обычно стоят куаним и нас благословят. А так как они без обуви, это в какой-то мере им немножко неудобно. А почему они без... Потому что они, я думаю, рисуют без тфилин, потому что я думаю, что для этого у них нет... Не было... Это вот такая вещь, которая сама по себе понятна, и они не хотели добавлять еще лишние какие-то вещи, атрибуты. Я не знаю. Можно посмотреть, что тут написано. Поэтому я не знаю, почему они не добавляют. Надо спросить тех, кто рисует. Я... Не знаю. Ну, просто это у нас есть предание, как это было. Коаны ходили без обуви только в мешкане, и в мешкане, и в храме. Когда они выходили из храма или из мешкана, когда они прекращали служить, конечно, могли одеть обувь. Поэтому единственное, что просто так как бы спросили про одежду священников, единственная вещь, которая у нас осталась сейчас, что-то, что напоминает, как это были, вели себя священники, это только то, что священники, когда они нас благословят, они снимают обувь. Поэтому я просто об этом сказала. А так у нас ничего такого сегодня не осталось. Есть предание, я не знаю, ли это дожило до нашего времени, но у нас есть такое предание, что вот Тиц, он, когда храм был разрушен, и все было забрано во время разрушения второго храма, у нас также есть предание, что был забран Тиц также в Рим. Он дожил до наших дней или был уже разграблен, или переплавлен. Я совершенно за это не отвечаю. Да, надо было иметь, Авитар Хая, вы абсолютно правы, надо было иметь очень хорошее здоровье. Может, ходить босиком по каменному полу, это не самое, это, для этого надо быть достаточно здоровыми людьми. Чем закрывать голову во время благословения? А, они не закрывают голову, они закрывают руки. Они берут и делают вот так вот руками. Вы видели такую вещь? И считается, что у них, ну, когда они это делают, тут находится шхина. Тут как будто находится присутствие более глубокое Всевышнего. Всевышний находится всюду, но тут как будто такое скопление. Это считается, что это опасно для людей, если они будут на это смотреть. Поэтому то, что они делают, они закрывают кого-то лицо, они закрывают все, и они закрывают руки. Поэтому, когда вы спросили голову, я не совсем поняла, понимаете? Потому что они закрывают, как вы видите, вы заметили, они закрывают кого-то все вот так. Да. Спасибо. Тиферет, поэтому просто я говорю, как, и вы даже видите, что их вот там вот так вот. Голые ноги, есть мясо, болели животы и ноги. Да. Вы совершенно правы. Поэтому там был особый врач в храме, который занимался именно простудой и желудком священников. Это у нас тоже есть такое предание. Но это, если, конечно, они это все, если, но если они это делали только во имя Всевышнего и никаких других вещей не думали, им все это обычно было для них только, не приводило никаких проблем. Сейчас 37-й пасук. Васамтауто альптильтхелет ваяля митцефет альупне митцефет ие. И ты должен взять его и положить его на сине-голубую нить, и чтобы он был на митцефет. Митцефет, значит, на шапку. Но это было спереди шапки, чтобы это было. И как будто бы, как же это может взять и висеть на шапке? Поэтому я описала, как это висело. Поэтому тут была дырочка, и сверху была дырочка, и были три ниточки, и эти три, они оказывали шесть. Понимаете как? Пронизывали тут две, тут оказывались три, тут уже оказывались две. Извините, меня еще что-то спрашивают. Спасибо. И поэтому перед икуаним, перед тем, как они благословят нас, они поэтому берут... Извините, у меня что-то тут убежало. Поэтому перед благословением куаним обывают руки, да. И принято, что кто обывает руки, это левиты. Бриан тоже был в Хошине. По преданию, яглем это был драгоценный камень колена свулю. Слышала, что говорят, что куаним. Елена, я не вижу, что говорят куаним. Говорят, что куаним агрессивно, они не агрессивны, они считаются, что они нервные. Того, что ходили босиком, я не... Что это? То, что есть, это что они были нервные, это их характер. Это без связи, что они ели, как они ходили. И если вы видите недельная глава, которая только сейчас закончилась, мы сейчас начинаем книгу Шмот, а это было в книге Берешит. И там у нас есть два колена, которые они были такие самые нервные. И одни из них это Шимон Леви, а левитов, это говорится, куаним зризи. Куаним, они очень быстрые. А вы знаете, что люди очень быстрые, они обычно также немножко нервные. Поэтому они считаются не агрессивными, а нервными. А более точно они считаются быстрыми. Но это их характер. Это не связано с тем, что, а как они ходили. Кроме того, они в храме служили достаточно ограниченное время. То есть, когда был храм, у нас 1/24 всего еврейского народа, это кони, даже немножко меньше, значит, у нас 1/12 это левиты, от левитов у нас какая-то маленькая часть левитов, это кухани. И куаним, потом их было достаточно много, и они были поделены на 24 деления. В год, как вы знаете, примерно 50 с чем-то недель, так каждый куан служил в храме 2 недели плюс. 2 недели плюс, как вы понимаете, это не слишком много для целого года. И они также могли приходить еще, когда они хотели, и особенно в праздники. Но так куаним не служили в храме в течение всего времени, они только служили в течение 2 недели плюс. Это называется Мишмарот Кеуна Белевия. В Мишкане не было такого, потому что в период Мишкана есть только 4 коэна. Это Аарон и его, вернее, даже 3 коэна, Аарон и его 2 сына. Сначала было 4 сына, а потом это было только в первый день. А после этого у нас есть только 3 священника, Аарон и его 2 сына. Потом в последний год есть также Пинхас, еще 1 сын. А потом, как вы понимаете, это все разрастается. И есть внуки и правнуки. И тогда, перед тем, как был построен первый храм, это был в период Шмуэля. Вернее, Шмуэль, он только передает Давиду, как строить храм. А Давид передает это Шлюмо, кто строил там, конечно, это Шлюмо. Но тогда Шмуэль и Давид, они берут всех куаним, и всех левитов, и всех евреев, и делят их на 24 части. Священники для того, чтобы они служили в храме каждый раз, 1/24. Левиты для того, чтобы тоже они обслужили священников, 1/24. А евреи, по-моему, я говорила, это называется Мамадот, 1/24 еврейского народа, все время находилась или в храме, или собиралась, если они жили далеко, в каком-то городе, и в течение двух недель плюс, они все время стояли и молились. И это называется у нас мамадот. Как видите, это не агрессивный, это зрызим, это быстрый. Я просто передаю, как это у нас говорится. Сейчас 38-й пасук. Ваяль мецах агарон. И это чтобы мецнефет, чтобы вот эта золотая пластиночка была на лбу агарона. Венаса агарон, это вон акудашим. И чтобы нес агарон грехи жертв. Ашерагдишу бне Исраэль, которые брали и освящали сыновья Израиля. Лихоль матнот кочеем, на все подарки ихних жертв, ваяль митцхот амиды, что было на его лбе всегда, лерацон наэм лифнешем, чтобы это было желано им, имеется в виду еврейскому народу, перед Всевышним. И что значит, что он берет и... значит, может быть, первым делом, на что прощал циц? Циц он прощал, у нас лоб – это символика наглости. Мне кажется, мы говорили об этом. Значит, когда мне говорят что-то неприятное, если человек наглый, он поднимает лицо. Если человек не наглый, он стыдится, его напускает. И то, что напускает, это лоб. Поэтому у нас лоб – символика наглости. Это у нас говорится в книге Ирмияу у Мицхех Нехуша. И твой лоб, он как медь, как будто бы ты его выставляешь, ты выпячиваешь, и он как будто бы у тебя все время такой... У нас медь – символика наглости, потому что наглость – это когда вы себя ведете не как вам положено, а вы берете статус не ваш, а статус более возвышенный. А у нас есть золото. Золото не наглое. Золото, понятно, что оно драгоценное. А медь – это вещь, которая не золото, оно себя ведет, как будто оно золото. И такая вещь у нас называется наглость. Когда кто-то берет на себя статус, который не его. Это у нас символика, когда мы пользуемся неправильно как-то лбом. Мы ведем себя нагло. И мы не позоримся, когда надо вам по-настоящему в этом случае брать и ощущать позор. А это был понятие тица, который был на лбе. И еще одна вещь – это, что он, если люди брали и приносили жертву, и когда они ее приносили, они, скажем, эта жертва была из-за чего-то, почему-то в какой-то мере рассматривалась неправильной, тогда если то, что в некоторых случаях, не во всех случаях, но в некоторых случаях это все равно эта жертва им как будто на каком-то уровне засчитывалась, и может быть, даже не засчитывалась, но это как будто им прощалось. Это если вы знаете, что от любой жертвы надо была кровь, и какую-то часть жира приносить всегда на жертвенник. И они, конечно, должны были быть принесены на жертвенник, только если они были не затронуты, никакая нечистота их не затронула. А если они были принесены, когда какая-то нечистота их была затронула по ошибке, тогда это... Циц, эту вещь он аннулирует. И у нас также, что значит это было на лбу священника всегда? Это понятие того, что он всегда должен был находиться с этим, когда он работал. Он же всегда, не всегда находился там. Но есть место то, что если главный священник в это время слушает, тогда даже если принесли на жертвенник кровь или жир, какой-то особый жир, когда это было, когда главное, это было затронуто нечистотой, и в это время священник, главный священник был в храме, это им прощалось. А про другое понятие, это что, когда главный священник имеет это на своем лбу, он должен был все время это ощущать. Потому что тут как будто бы написано то, что он служит Всевышнему. Тоже у него было написано «Кодыш Лашем», «Свято Всевышнему». Но видишь, у нас сейчас осталось 2 минуты. Сейчас мы просмотрим о простой одежде, которая была у нормального священника и у главного священника. Сейчас мы просмотрим еще 4 одежды. Вещебацта, а кто не чеш? Васита мецнафет чеш, вапне тасе масе руки. Сейчас у нас тут будет 3 одежды, которые будут написаны в одном пасуке, потому что эти 3 одежды, они в каком-то уровне уважительные. То, что будет только в самом конце, это будут брюки, потому что брюки, это просто без этого невозможно выйти из дома, как вы понимаете. И надо было взять и сделать вафельную рубашку, которая была из льна. Вафель имеется в виду, что она была сшита, она была соткана так, чтобы в ней были такие, как такие, как они называются? Да, это большая ответственность, конечно, главное священника громадная ответственность. Значит, эта рубашка, в ней должны были быть такие квадратики. Я думаю, скажите, как напоминает что-то, как вафельное полотенце. И также надо должен был быть пояс, который у главного священника, однозначно он был из шатнес, значит, у главного священника пояс был также из льна и трех сортов, трех цветов шерсти. У нормального священника это вопрос, из чего был его пояс. Пояс был и также должна была быть шапка. Длина пояса была 16 метров. По-моему, я вам говорила об этом. И если мы это переведем на амот, там же не говорится метры, там говорится локтя, это было 32 локтя. 32 на иврите, если я перевожу на буквы, это будет ламет бет. Ламет это 30, а бет это 2. А это слово, если это же буквы, а буквы создают слово, тогда это слово будет сердце. Так пояс, он брал ячейки, спасибо. И пояс, он прощал за все неправильные мысли. То есть, когда мы думаем неправильные мысли, они же влияют у нас один на другого. А так, когда главный священник это носил, и даже любой священник это носил, это в какой-то мере прощало, кого-то приводило к тому, что это не влияло на всех нас. Да, эти ткачи должны были быть очень высочайшего уровня, 100%. И а рубашка, она прощала за кровопролитие, потому что, говорится, если помните про Йосефа, что взяли его рубашку, ее разорвали, когда хотели сказать Якову, что его разорвали, а шапка это прощает за высокомерие. Только мы остановились на 39-м пасуке, мы 40-й пасук, Безрат Ашем, начнем в следующий раз. Извините, я только не видела, слышала, каким, да, а потом что-то еще. Как распределяли главного и второстепенного священника? Это выбиралось. Просто были выборы. И выборы рассматривали, кто самый праведный, самый мудрый, самый красивый и самый богатый. Теперь самый богатый была не проблема, потому что если даже у него был самый богатый, так мы все священники должны были брать и поделиться с ними деньгами. А вот быть самым праведным, самым мудрым и самым красивым, это, как вы понимаете, вещи, которых он уже должен был обладать. И никто ему другой не мог в этом помочь. Большое спасибо. До свидания. До большое следующей спасибо. Встречи. Очень приятно. Пожалуйста. Очень приятно. До свидания. Бацлаха.
До скорой встречи.
До свидания. Бацлаха. Спасибо всем большое.